Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа «Б».
Наряду со страхом смерти в человеке присутствует страх одиночества. Осознанно или нет, но этот страх свойственен практически каждому человеку. Почему люди становятся одинокими? Есть ли у одиночества плюсы? Как помочь человеку, страдающему от одиночества? Можно ли победить одиночество? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. И сегодня у меня в гостях пастор Церкви евангельских христиан города Рязани Роман Попов. Роман, привет.
Привет, Игорь.
Я не буду уже эту бородатую шутку про то, что мы с тобой не родственники, уже шутить. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня решили поговорить с Романом об одиночестве, потому что эта тема была подсказана нашими слушателями. И я провел небольшой опрос, на какие бы темы вы хотели услышать передачи, потому что мы, конечно же, Теос Медиа — это мультимедийный, скажем так, медийный проект, который, конечно же, цель всего нашего служения о том, чтобы служить вам. Мы хотим говорить о Евангелии, мы хотим, чтобы Евангелие помогало людям обретать смысл в жизни, и, конечно, оно помогало уже уверовавшим людям, наши передачи помогали уже верующим людям решать какие-то важные духовные проблемы, и, как оказалось, тема одиночества — это тема, которая беспокоит многих, что говорит о каких-то болевых точках, да? И начну-ка я с цитаты Фаины Георгиевны Раневской. «Одиночество — это состояние, о котором некому рассказать». Иногда Фаина Георгиевна любила как бы афористично выражать какие-то очень важные, мне кажется, вещи. Как ты думаешь, насколько дефиниция Фаины Раневской точна? Определение Фаины Раневской точно.
Смотря о каком одиночестве она говорит, я думаю, что она точна, то есть мне нравится, как она говорит, если говорить о таком человеческом измерении одиночества, потому что если мы говорим о экзистенциальном одиночестве, которое является частью нашей жизни, то это тоже как бы другая плоскость одиночества. Мне кажется, есть некие, как их назвать, уровни, глубина одиночества, и одно связано с другим очень сильно, и поэтому мне очень нравится ее определение.
Да, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня говорим о том, об одиночестве, как победить одиночество. Всегда ли одиночество — это плохо? Да? Ведь мы часто очень однобоко подходим к разным вопросам, в том числе и к вопросу одиночества. И вы можете нам написать непосредственно под трансляцией в группе Теос Медиа в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, где только вы не можете нам написать, пишите. Мы сегодня, еще раз подчеркну, у меня в гостях пастор Церкви евангельских христиан города Рязани Роман Попов, и мы, а с кем еще об одиночестве поговорить, как не с пастором церкви? Слушай, Ром, скажи мне честно, пастор церкви часто бывает одиноким?
Думаю, да. Уж не знаю, как измерить, часто или нет. Во-первых, пасторы церкви — такие же люди, которые должны решать свои проблемы, например, не убегать в служение своей пастве, а также встречаться. И плюс само положение иногда, оно тебя ставит в такие условия, где тебе нужно принимать какие-то решения, действовать в относительном одиночестве, скажем так.
Слушай, а ты сам переживал чувство одиночества? Что ты при этом чувствовал?
Как чувство, это, во-первых, это часть нашей истории вообще человечности нашей, оно у нас всегда есть. Вопрос, опять же, я бы разделил, если говорить об одиночестве, надо, наверное, уточнять, о каком одиночестве мы тоже говорим. Потому что, если я не ошибаюсь, Паскалю принадлежит вот эта фраза известная, что в каждом из нас есть пустота по форме Бога. Да, вот это вот...
Дыра с размером Бога, каждый заполняет ее как может, да.
Да. Вот я думаю, что если говорить об этом уровне одиночества, когда ты, находясь в этом огромном мире, вселенной, так сказать, понимая, что что-то в твоей жизни идет не так, такое, знаешь, глубинное одиночество, что даже если у тебя там все идет относительно в жизни хорошо, есть и работа, есть и все прочее, но вот духовное состояние такого, ну, это поиск Бога. Конечно, это знакомо мне, и на разных этапах жизни оно по-разному проявлялось. Знакомое человеческое одиночество, когда это, там, не знаю, непонятость близких людей, близкими людьми, разрывы отношений или просто тоска по какой-то жизни. Конечно, это можно много примеров очень приводить, и в разных контекстах это проявлялось в моей жизни.
Друзья, тоже подключайтесь к нашему разговору. Как вы думаете, как вы считаете, можно ли победить одиночество? И расскажите о том, как это удалось ли вам. Сталкивались ли вы с личным одиночеством? Что вы делали? Мне очень интересно ваше мнение. Мы сегодня говорим как раз об одиночестве, о преодолении чувства одиночества. На самом деле, если внимательно посмотреть любые, не знаю, там, психологические ресурсы, да, то вопрос одиночества один из самых, ну, самых популярных запросов к психологам, консультантам, терапистам, терапевтам и так далее, да? То есть люди приходят к психологам, чтобы часто решить свои одиночества. Понятно, что можно там разделить одиночество по гендерному, да, там, принципу, там, одиночество мужчин, одиночество женщин. Ну, понятно, что есть такая страшная штука, как одиночество стариков, одиночество пожилых людей, да, когда они остаются одни, некому о них позаботиться, ну, и так далее, да. Но мы сегодня не будем как-то вот таким, скажем, решать вопросы разных видов одиночества, поговорим просто, скажем, про то одиночество, через которое проходит, наверное, каждый человек, да, вот ощущение, что ты одинок, и связанное, к счастью, сказать, чувство одиночества, это часто многие, например, медики и психологи считают, что одиночество – это один из таких признаков начинающейся или уже развивающейся депрессии или депрессивных состояний, да. Вот одиночество известно человечеству с античных времен. Например, Платон и Аристотель определяли его как зло, избавление от которого видели в наслаждении благом дружбы и любви. А почему, Ром, мы так боимся одиночества? Что нас так страшит в нем? Кстати сказать, если делать немножко в сторону шаг, например, на Востоке одиночество является благом. Да, и одиночество является доблестью и даже неким, даже не столько доблестью, сколько добродетелью. Да? Вот такое, я имею в виду, что значит, азиатский Восток, да, вот такая, скажем, буддийского толка, да, страны, где исповедующий буддизм, Индия, там, Китай, Япония, дзен-буддизм, вот они как-то одиночество воспринимают иначе. Вот все-таки, почему мы так боимся одиночества? Что нас так страшит в нем?
Ну, мне кажется, знаешь, вот, во-первых, нужно определиться, немножко уточнить вот одиночество и уединение. В своей замечательной книге Генри Нувин «Постижение три ступени духовной жизни» он говорит о трех движениях нашей души или трех движениях нашего внутреннего мира. И первое движение – от одиночества к уединению. И в этом смысле и в христианской традиции уединение, как чуть позже я могу об этом сказать больше, ну, это важная часть и осмысления жизни, и самого себя, и вообще как бы вот подлинности существования твоего. Если говорить об одиночестве, вот о чем ты, как в человеческом таком измерении, то одиночество питается таким страхом, что в этом мире нет места, нет пространства, где тебя просто любят, и ты никому не нужен, и ты кому-то нужен без чего-то, чтобы от тебя получили. То есть фактически вот этот страх очень сильно живет, что каждый раз, когда я вступаю в какую-то форму близости, от меня чего-то хотят. В профессиональном смысле, в каком-то другом. И в этом смысле наша эпоха, наверное, одна из самых одиноких в истории. Почему? Потому что у нас есть вот эта вот иллюзия, ну, там, соцсетей, и многие другие вещи, которые как бы дают отношения. Потом мы видим все рекламы, которые нам рассказывают про то, как хорошо и счастливо там мы должны жить, достаточно проехаться в метро и просто посмотреть вокруг. Но по сути своей мы должны увидеть, что как сильно мы боимся вот того, что мы никому не нужны. Мне кажется, оттуда вот главный страх, что ли, откуда одиночество подпитывается. Mm-hmm. И поэтому, соответственно, человек пытается, с одной стороны, он борется между желанием быть ближе с кем-то, с другой стороны, что от него опять чего-то захотят, что нету того места и пространства, где он просто нужен сам по себе. Мне кажется, вот оттуда главная подпитка одиночества.
Но здесь, видишь, мне кажется, очень важным пониманием все-таки уединение и одиночество разные вещи, да. Я недавно общался с друзьями вот, из нашей церкви, христианами, и мне рассказывают, что вот у них есть, это семейная пара, и вот жена рассказывала, что у нее есть тетки, которые вот одиноки, и они вот как бы им хорошо, да. Понятно, что в человеческое сердце не залезешь, может быть, они просто приняли свое собственное, да, одиночество как просто как факт своей жизни, да, и пришли к принятию, и вот это принятие помогает им, то есть им достаточно Бога в их жизни для того, чтобы не чувствовать вот это внутреннее тотальное одиночество, причем, зная таких обычно людей, понимая, что они очень интегрированы, например, в общину, да, служение, они стараются быть больше на людях, таким образом, может, компенсировать вот это одиночество. Да? У нас есть комментарий, Денис написал, бытует мнение, что одиночество у иных людей – это их кредо, и относится к таким обычно равнодушно. Такое могут сказать и в собрании. Вот ты бы как прокомментировал это мнение?
Еще раз можешь, я не совсем
понял. Да. Бытует мнение, что одиночество у иных людей – это их кредо, и относится к таким обычно равнодушно. Такое могут сказать и в собраниях, я так понимаю, в христианских собраниях.
Ну, если вот различать одиночество и уединение, я бы, наверное, какие маркеры провести. Одиночество – это такое мое... Это скорее моя реакция на жизнь и на то, что происходит вокруг. Это на предмет того, что я никому не нужен, меня не ценят, не любят, и я как-то пытаюсь вот справиться с жизнью, или я боюсь слишком жизнь. Уединение – это все-таки это осознанное пространство, когда я ухожу в ту территорию, наверное, моей встречи с Богом и с самим собой, понимая, что есть какие-то такие очень глубинные мои потребности внутренние, личностные, которые никак не могут быть удовлетворены во внешнем мире. Это вот, Иисус уходил часто в пустынные места и молился. Он осознанно шел туда, и ученики это замечали, что ему нужно было вот это уникальное время уединения, когда он осознанно возвращался, к своим отношениям с Отцом, к себе, чтобы опять задать, мы некоторые молитвы его знаем, у нас записано, что там происходило. Поэтому, наверное, уединение это не значит физическое обязательно уединение. Уединение это все-таки внутреннее состояние, которому не мешает ни большой город, ни количество людей вокруг. Это такое состояние, где, наверное, ты можешь быть, находясь с Богом, находясь с собой и смотреть оттуда на мир не как на место, которое должно удовлетворить все твои потребности, и все тебя должны понимать и так далее, а как место, где происходит жизнь, и где вокруг также много-много одиночества и людей, которые ищут себя. И тогда я готов взаимодействовать с этим миром не как потребитель, скорее, а как участник общих страданий мира, участник вопросов, мира, который есть. Потому что если мы говорим в христианской перспективе, то ведь хорошие новости это в чем? То есть мы говорим, мы боимся, что нас никто не любит, не принимает и все прочее. Ведь хорошие новости заключаются в том, что Создатель и Царь Вселенной на нашей стороне, и Он возлюбил нас, прежде чем мы еще даже появились. Что мы не одиноки. То есть фактически, что здесь и сейчас, вот в этом состоянии, я не одинок. Да? То есть и вот оттуда, из этого духовного опыта принятия Божьей любви рождается, для этого нужно уединение. Мне надо отказаться от всех тех источников, с помощью которых я пытаюсь себя восполнить, чтобы остаться наедине и понять, что глубинные самые потребности, они удовлетворяются где-то за пределами человеческих отношений, а потом я могу из того места выйти свободно в человеческие отношения, любить, строить близость, да, быть открытым. Там, но, mm-hmm. Или я могу быть, ну, как сказать, можно быть открытым от пустоты своей, вот мне так плохо, мне одиноко, и дайте мне хоть что-нибудь, чтобы я не умер. А можно от полноты встречи с Богом, наверное, и с вот, его любовью, и с тем, как он задумал тебя быть, тогда ты перестаешь быть требовательным к этому миру. Ты не требуешь, чтобы мир дал тебе то, чего он тебе дать не может. И тогда ты перестаешь бояться человеческого одиночества. Хотя ты будешь, конечно же, переживать на эмоциональном уровне его. Но оно перестанет быть критичным.
Да, Денис просто еще добавил, одинокие мало кому нужны и говорят с ними часто жестко. Здесь вот я согласен с Денисом, потому что здесь идет какая-то, скажем, ну как сказать, двойное отталкивание, да? Почему? Потому что одинокие люди часто, это люди, которые, ну опять же, одиночество часто сопутствует, и чувство одиночества сопутствует депрессия и такой негативный взгляд. И с такими людьми они как бы, скажем, они как бы впитывают, то есть они питаются чужими эмоциями, да, такими. И когда ты говоришь с таким человеком, вроде ты вот весь открытый, ты пытаешься помочь, но очень сложно поставить вот такую разумную границу, да, и ты вдруг чувствуешь себя опустошенным после общения с таким. То есть с человеком одиноким, который вот действительно переживает настоящее одиночество, там, да, очень сложно общаться, да, и вот это как-то такой, знаешь, мне кажется, даже посвящение какое-то должно быть в этом.
Нет? Да, но мне кажется, знаешь, как есть вот одиночество как выбор человека, как его стратегия жизни. Наверное, об этом Денис говорит, если я правильно понимаю его. То есть, знаешь, как вот, ну, положение жертвы. Я никому не нужен, в жизни все плохо, все меня пожалеете. И такие люди на каком-то этапе добиваются какого-то внимания, заботы, но часто не хотят брать ответственность за свою жизнь, за свой внутренний мир. Это один тип одиночества. Я думаю, вот с такими людьми не только тяжело, а невозможно по-настоящему даже сблизиться. Почему? Потому что там только настрой на то, что все вокруг должны, все вокруг должно удовлетворить мое какое-то. И это один момент. Но в социальном смысле есть люди одинокие, ну, например, человек, потерявший родного, близкого, и чувствующий себя сейчас одиноким, просто он горюет, он проживает время. Вот здесь, конечно же, наша ответственность быть рядом, не пытаться ему там лечить его, задавать какие-то глупые вопросы, проповедовать, там, уверять его в чем-то, а вот побыть с ним рядом, потому что вот сколько людей, вот о чем ты упомянул, там, старики, люди, потерявшие родных, близких, там, проживающие какие-то смертельную болезнь, где они себя чувствуют очень одиноки, умирая просто, понимая, что никто до конца их не понимает. И поэтому вот почему я говорю, что, наверное, нужно отличать источники, что ли, одиночества и какая форма одиночества. Потому что по-настоящему, конечно, вот если говорить о категории людей, которые выбирают, а если это еще под религиозным соусом, так это вообще очень тяжело. Такое инфантильное отношение к жизни, такое вот замыкание в себе, такая псевдодуховность по форме «мне никто не нужен, мне с Богом хорошо», на самом деле страх вообще жить, страх быть с людьми. Это, конечно, да, там ничего не сделаешь. Там на самом деле нужно иметь разумные границы присутствия в жизни человека, но не позволять ему высасывать из тебя энергию. Просто иначе это будет жизненную какую-то. Ты ничего там не сделаешь, сколько бы ты там ни давал.
Да, друзья, подключайтесь к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня мы с пастором Церкви Евангельских Христиан города Рязани Романом Поповым говорим об одиночестве, возможно ли победить одиночество. Как вы считаете, можно ли победить одиночество? И расскажите о том, вот о своем опыте, да, как вы с этим справляетесь, если у вас это, если с вами это происходило. Мне очень нравится, знаешь, такая афоризм или мысль, которую как-то выразил Станислав Ежелец. Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. Вот мне кажется каким-то очень правильным направлением мысли Станислава Ежелеца, да, действительно одиночество часто сопутствует нашей изоляции внутренней. Так вот, как, да, попробуем разобраться, почему люди становятся одинокими, откуда появляется это чувство, и есть ли кстати, у одиночества плюсы. Вот для начала, откуда берется одиночество?
Ну, опять же, как вот я упомянул чуть раньше, мне кажется, что главное, чем подпитывается одиночество, это страх тому, что ты никому не нужен, и в этом мире, в этой жизни нет такого места, где бы тебя любили безусловно. Вот, потому что если мы, опять же, говорим с христианской перспективы, возвращаемся в начало истории, истории падения людей, ведь там сомнения в чем были, действительно ли Бог добр? Вот действительно ли Бог вам сказал правду? Вот вы думаете, что ему можно доверять, а действительно ли он на вашей стороне, другими словами? Может быть, вы попробуете сами свою жизнь построить? И оттуда рождается вот это духовное сомнение, что жизнь вообще на твоей стороне, что жизнь с большой буквы – это Бог на твоей стороне, или вообще, что это мир – это дружелюбное место, и что ты кому-то там нужен в этом мире. Плюс, когда человек растет, если он растет в дисфункциональной семье, если он видит, что в мире происходит, это как бы подпитываются эти сомнения все больше и больше, что доверять никому нельзя, что ты никому не нужен, что в этом мире ценят только определенный тип людей. И это и на духовном, на эмоциональном уровне, на всех. И человек, ну, начинает бояться. Ведь вот, вот этот твой афоризм, который очень хороший, насчет того, что строят мосты, стены, ведь за этим страх стоит. А почему? А зачем мне строить стену-то? Ну, потому что я боюсь. Ведь стена – это что-то,
что... Потому что мне делали больно. Смотри, например, потому что мне делали больно, да. Потому что люди... ну, человек, прошедший через агрессию и насилие, через предательство элементарно, человеку очень сложно доверять другому, если его где-то очень сильно предали. Например, если человек был предан родителями в детстве, да, они его оставили, они, ну, в общем, ну, нанесли такую серьезную психологическую и духовную травму. Да, давай будем говорить, что это, прежде всего, духовная травма, формирующая духовные, скажем, какие-то предрассудки и духовные проблемы. Да. Ему, конечно, сложно доверять. И поэтому он выбирает одиночество как защиту.
А на самом деле, понимаешь, стены не всегда плохо. В каком смысле? Какой высоты они? И есть ли в этих стенах дверь? Ведь вот мне кажется, что мы тоже... Когда мы говорим о доверии, об открытости и все прочее, открытость, конечно, вещь хорошая, но нужно знать, с кем, когда и для по какой причине. Потому что, ну, как сказать, заниматься душевным стриптизом, извините за такое сравнение, да, то есть это тоже я встречал категории таких людей, что... Потому что открытость как способ манипулирования, это же тоже...
Погоди, можно я тебя прерву? Да. А что такое в твоем понимании духовный стриптиз?
Душевный, я сказал.
Душевный, да. Душевный стриптиз, да, извини, извини.
Когда человек готов быть открытым, не понимая последствий своей открытости, и когда он не берет ответственность за эту открытость, он как бы вот считает, что в отношениях он имеет право быть абсолютно открытым, и через это близость сразу создастся, если он будет открытым. Но это может, наоборот, оттолкнуть другого человека.
У меня сразу Лев Николаевич Толстой представился, вот как ты сказал про это.
Ну, прям не вот знаю, может быть.
Классика. Ну, там классическая эта история про то, как он дал почитать свои дневники, значит, своей невесте, да, Софье Андреевне, значит, где, в общем-то, рассказана вся его, скажем, интимная жизнь до, да, того, как он сделал предложение, да, вот. И как бы здесь он там, мол, кристально чистым хотел быть. Вот. Он потом в «Крейцеровой сонате», кстати, это использовал, этот опыт, вернее, такой жизненный случай с ним, да. Но мне кажется, да, здесь...
Да, мне, понимаешь, кажется, что вторая составляющая очень важна, что ведь близкие отношения – это не когда мы растворяемся друг в друге, и когда я душу другого своей откровенностью, я еще чем-то, ведь... Вторая составляющая, очень важная, открытость, но должны быть здоровые границы и такое, знаешь, как сказать, трепетно-уважительное отношение к тайне внутреннего мира другого человека. Другими словами, и вот в этом мы опять возвращаемся к тому, что глубинные вопросы о человеке, личности, решаются не только в измерении отношений человек-человек. Есть какая-то часть моей личной истории, очень глубокая, которая это про меня и Бога, про меня и меня. И вот почему мне нужно уединение. Очень многие люди бегут от уединения, от встречи с собой, от честных вопросов, от чего я хочу на самом деле, в отношении с людьми. И они становятся открытыми. Они как бы вешаются на другого человека и говорят, слушай, я так одинок, я без тебя жить не могу. Вот, ну, все популярные там, музыка, все популярные, там, если тебя нет, я умру, и всякое такое, жизни нет, смысла нет, и всякое. Вот мне кажется, что вот если мы понимаем, что глубинные самые вещи, связанные с одиночеством, они все-таки духовного происхождения, тогда и вот социальное одиночество, мое эмоциональное одиночество, оно как бы это следствие чего-то более, более глубокого во мне происходящего. И поэтому здесь вот эта вот открытость иногда, да, там, вот я сейчас пойду, если давайте мы будем открыты, это замечательная открытость, но зачем? Что ты хочешь этой открытостью добиться? Не твой ли это способ манипулировать? Не твой ли это способ просто добиться внимания, чтобы тебя пожалели? А готов ли ты в этот момент немножко быть закрытым, чтобы послушать другого и принять его историю тоже? Или ты хочешь вот просто, так сказать, своей откровенности там, шокировать мир, через это привлечь внимание, там, чтобы тебя любили или еще что-то? Но это не значит, что открытость не нужна, но она должна быть разумной, взрослой, я думаю, и обоюдной, и с большим очень трепетом, уважением к пространству другого человека. А иначе мы не сможем быть близкими.
Здесь мне кажется, что такого рода откровенность, да, это еще и попытка доказать всем, иногда это попытка доказать, что люди злые. Да, я вот такой весь открыт, вы меня отталкиваете, да, это... Ну, мне кажется, это один из таких каких-то признаков вот нездоровой созависимости, да, болезни созависимости, когда человек созависимо отталкивает от себя, как бы, разными способами, в том числе, например, там, гиперопекой или такой гиперчувствительностью или желанием, чтобы, ну, как контролировать другого человека, да, и здесь вот тоже есть такой момент очень, скажем, очень сложный, да, очень такой гибкий. А что все-таки делает человека одиноким, отталкивает его от Бога и людей, да? Потому что ведь одиночество — это не только душевно-эмоциональное переживание, это и духовное переживание, да? Тогда, когда человек не чувствует близость, то есть он чувствует вообще внутреннее одиночество, он не чувствует, что он кому-то нужен, да? Что кто-то, в том числе, например, Бог, прежде всего, да, может его понять.
Ну, фундаментально ведь, мне кажется, одиночество начинается с вопроса, про что жизнь вообще, кто я, какой смысл этого дела. Ну, вот кто я такой? Вот я тут где-то вот в каком-то мире живу, что-то вокруг происходит, люди какие-то и я. Вот кому я нужен, собственно? И вот здесь опять принципиально, если мы исходим, например, из... представление о том, что мир — это случайная штука, оно как-то вот там появился, и мы там как-то молекулы собрались, и вот тут человек появился, то в этом смысле человек такая, ну, пылинка, былинка, что-то тут его мечет обстоятельствами в жизни, и вот его надо принимать свое это одиночество, ну, такое вот, знаешь, экзистенциальное, и, в общем, тебе ни на кого некогда опереться, кроме как на самого себя, будь мужественным, принимай обстоятельства как есть, смерть как есть, и вот, собственно, нерелигиозный экзистенциализм, он весь про это. И в этом много есть здорового, что не надо бояться, надо брать ответственность за жизнь и все прочее. Но все равно ты остаешься, как бы сказать, абсолютно одиноким. Почему? Потому что нет никого и ничего вокруг, что было бы больше тебя, где бы, на что ты мог бы опереться. И это такое экзистенциальное, тотальное одиночество, оно немногие его выдерживают. Даже те же экзистенциалисты, которые теоретически как бы это говорят, когда речь заходит о смерти, когда речь заходит о... реальных обстоятельствах в жизни, не все реально это могут, ну, прожить, типа, достойно. Они тоже впадают в панику и не так уж смелыми остаются перед лицом смерти. Но вот как раз, если мы говорим о христианском ответе, оттуда начинается ведь и исцеление любого другого одиночества, что мир — вещь не случайна, что любящий Бог, создавая этот мир, создал его для красоты, любви, гармонии, что ты часть прекрасного мира, но этот мир поломан, и в этом мире идет что-то не так. В частности, люди попробовали строить свою жизнь, не опираясь на Бога любви и красоты, а на себя, на свое знание, что такое хорошо, что такое плохо. И вот в христианском послании как раз есть надежда, и она не просто есть, что мир изначально был создан хорошим, а потом поломался, а что Бог активно, последовательно, вмешиваясь в историю этого мира, придя во Христе, во плоти, в человеческой, сделал все, чтобы нас... так сказать, освободить, искупить, а это слово «искупить» — это искупить из рабства, это из, освободить, другими словами, из этого контекста рыночного. Для чего? Для того, чтобы вернуть нас к себе, вернуть нас вот в эту полноту отношений. Тем более мы, как христиане, верим, да, Отец, Сын и Святой Дух, мы говорим, наш Бог — это Бог отношений. Наш Бог не одинокий Бог, который сидит на небе и решает, что, слушай, надо бы мир создать, а то мне что-то скучно как-то одному, давай, чтобы мне было кого любить. Наш Бог не созависимый Бог. Да, то есть это полнота отношений, радости, любви, мира и желание разделить эту радость, быть с кем-то. И вот так появляется мир, насколько я понимаю. Вот. И тогда получается, что у нас есть вот эта вот надежда, вот в чем хорошая новость-то? Не в том, что когда я умру, у меня есть какое-то замечательное место, где мне будет хорошо, а про то, что здесь и сейчас, Иисус говорит, вот Царствие Божие, оно здесь и сейчас уже с вами. Другими словами, сила и присутствие Бога, оно тебе доступно уже сейчас, ты не одинок. И вот в этом духовном, так сказать, встрече с любящим Богом, а Библия говорит о том, что Он возлюбил нас раньше, чем мы Его. То есть Его любовь никак не связана с тем, как мы на Бога реагируем. Его любовь вечна, она всегда за нас, она всегда направлена к нам, и Он готов ее дать нам как дар. И вот она, так сказать, хорошая новость для одинокого человека. Слушай, есть в этой жизни, да, тот, кто тебя ждет, кто тебя не насилует и не тащит ни в какую близость, но приглашает, чтобы ты пережил вот эту радость своей жизни, бытия своего, что ты ценен и любим, несмотря ни на что, где бы ты ни находился, в каком поломанном состоянии, что бы с тобой ни происходило, у тебя есть возможность вот, встретиться с этим любящим Богом и пережить эту радость единения с Ним. Вот если этот опыт происходит в жизни человека, а я не думаю, что это разовый опыт, это некий процесс, да, когда мы исцеляемся от ложных образов Бога, и того, что Он делает, и мира, и других вещей, то тогда мы способны выйти к людям в другом состоянии. Mm-hmm. Тогда мы способны строить уже близкие отношения осознанно.
Денис написал, что из плюсов можно написать роман «Затворник». Но вот здесь я скажу, как преподаватель литературы, что самые неудачные, скажем, писательские опыты — это опыты, если вы, конечно, не Марсель Пруст, с другой стороны, который писал всю жизнь одну книгу, просто многотомное собрание сочинений потока сознания Марсель Пруста, да, что все равно как бы самое великое произведение литературы — это произведение о том, как мы друг с другом общаемся, как мы друг с другом находим или не находим взаимопонимание, что мы несем друг другу, да, то есть все равно общение — очень важный компонент, скажем, человеческой жизни, и это действительно так. Ну, на самом деле читать, ну, там, размышления «Затворник» очень, очень хорошо, но мы же прекрасно понимаем, что самые важные вопросы — это вопросы, например, брака, вопросы воспитания детей, вопросы культуры, то есть то, что нас объединяет. Вот Ольга написала, когда я остаюсь одна, то одиночество рано или поздно от одиночества рано или поздно я начинаю употреблять алкоголь. Вообще не нужно пребывать, пишет Ольга. Вот почему, Ольга, вы употребляете алкоголь? Это отдельная штука. Почему рано или поздно? Да, как, ну, я понимаю, что можно остаться одному, и можно испытывать чувство одиночества, разные вещи. Вот мы об этом говорили с Романом. Да? То есть вот что есть уединение осознанное, да, когда, например, Иисус Христос удалился, да, удалялся от людей, чтобы побыть в общении с Отцом, да, то же самое, мы можем уединиться, чтобы общаться с Богом, и когда мы есть чувство, что когда мы одни, нам неуютно самими собой, вот почему нам неуютно самими собой, кстати, как ты думаешь, почему все-таки человеку, Ром, не бывает неуютно самим собой?
Ну, потому что он же ведь существо зависимое в хорошем смысле. В смысле, мы созданы для отношений. И когда я один и пытаюсь опираться просто на себя, то часто я просто не знаю, что с этим делать, с этим одиночеством. И мне кажется, что вот как раз проблема в том, что современный мир предлагает нам кучу-кучу вариантов, как обезболить. Мы так боимся своего одиночества, что мы делаем все, чтобы его не чувствовать. Вот. И в этом смысле алкоголь, там, да, там, порнография, другие вещи, которые как бы нам предлагают обезболивание или псевдо вот эту ложную связь, что ты не будешь одинок, если. Там, это может быть трудоголизм, лишь бы только не оставаться в одиночестве. Но по большому счету, мне кажется, что ответ на наше одиночество – это как раз смелая встреча с ним. То есть, другими словами, когда я готов увидеть самые глубокие, что за моим одиночеством стоит тоска по любви, по близости, по вот этим вещам, что моя душа, я, как хотите это называйте, мое сердце жаждет подлинной, настоящей близости, и что я не могу ее найти сам в себе, и я ищу кого-то, чего-то, на что я могу опереться, то это самое хорошее время, когда начать искать ответы, вот, ну, пожить с этими глубинными вопросами, чтобы по-настоящему встретить Бога, и в том числе подлинную дружбу и многие другие вещи. Мне кажется, что ответ в одиночестве не надо ни в его угашении, ни подавлении, обезболивании, ни убегании от него во что-то внешнее в мир, а как раз пройти через него. Если говорить об Иисусе, о его примере, то вот эта смерть, его одиночество, да, в Гефсиманском саду и так далее. Вот надо умереть, чтобы воскреснуть. Надо вот пойти в самые глубины одиночества туда, и понять, что я там не одинок в самой глубине, что в самой глубине моего страха, что я никому не нужен, я встречаю любящего Бога. Я встречаю того, кто меня там ждет. И вот там происходит что-то, вот это воскресение к жизни, к тому, что жизнь и любовь – это дар. Что я ничего не могу для этого сделать. Мне не надо походить и побираться, как сказать, да? Мне не надо быть нищим в этом смысле и требовать от мира, чтобы он там что-то мне дал. Мне уже все дано. Сам факт моего существования как дар любящего Бога. И вот этот Бог, который распростер объятия, да, знаешь, как вот в истории с блудным сыном, который тоже там сидя, вот он был одинок, когда его вся жизнь разваливалась и все прочее. Вот это возвращение домой, я бы сказал, в сердце любящего Бога. А где наш дом, где нас ждут-то? Ну вот, вот нас ждут, если вот образно говорить, да, это сердце Бога, там наше одиночество заканчивается, там нас приглашают сесть за стол, за трапезу. И, кстати, вот наше причастие, преломление – это всегда воспоминание, в том числе о празднике, о Евхаристии, да, благодарение. Благодарение за то, что мы сели опять за трапезу, за стол домашний, за стол Господень, что Отец, Сын и Святой Дух. И вот там мы находим духовные силы, мне кажется, вот, встать прямо, чтобы потом пойти в мир и видеть одиноких людей вокруг и не требовать от них а чего-то там, а просто быть рядом и делясь друг с другом своим одиночеством, неуверенностью, другими вещами, мы обретаем и друзей, мы обретаем и общину людей, которые не пытаются быть Богом в жизни друг друга, но при этом готовы делить вот, в том числе и свое одиночество вместе.
Американский писатель Чак Паланик как-то написал: люди используют штуковины, называемые телефонами, потому что ненавидят быть вместе, но очень боятся оставаться одни. Mm-hmm. Есть очень устойчивое мнение, что настоящий христианин не может быть одиноким, ведь с ним всегда рядом Бог. То есть, если человек чувствует одиночество, то у него нет отношений с Богом, или у него сейчас духовные проблемы, как ты думаешь?
Ну, я не думаю, что, как сказать, и то, наверное, ну, как вот в браке тоже. Можно ведь физически быть рядом и прожить много лет, но так по-настоящему никогда и не сблизиться с человеком, да, то есть, ну, или там редко с ним действительно знать на каком-то таком глубоком уровне, быть готовым принять его. Я думаю, что в отношениях с Богом, ну, та же самая история, то есть, как сказать, одиночество не страшно. Иногда мне нужно побыть, если это осознанно, иногда мне нужно побыть в этом уединении и понять, чего я хочу, в том числе и от Бога. То есть Бог, как мне кажется, свое присутствие нам не навязывает. Его присутствие в нашей жизни, оно будет таким образом, как Он хочет. И у Него тоже есть свобода быть с нами так, как мы хотим. Вернее, как Он хочет, а не только как нам надо. Потому что мы пережили какой-то духовный опыт, нам кажется, вот мы переживали близость с Богом, и мы, значит, хотим его повторить. А Господь говорит: так ты меня хочешь со мной близости, или ты просто опыт духовный хочешь повторить, чтобы себя чувствовать хорошо? Ведь мы Бога тоже в этом смысле используем. Поэтому я бы не говорил, что каждый раз, как сказать, проблема. Я думаю, что каждый день, каждая возможность – это возможность вырасти, как сказать, выйти на новый уровень близости с Богом. Вот близость нельзя построить однажды и навсегда, что ли. Это некий мой выбор постоянный. Это моя направленность на человека. Ну, например, если мы переживаем какие-то близкие моменты в дружбе, или там, в браке, или где-то, и хочется сказать: остановись, мгновение, ты прекрасна, и пусть это будет навсегда, но мы, наступает же момент, да, охлаждения, эмоциональные, другие чувства, и нужно опять брать ответственность, и нужно опять идти в другой ситуации. Поэтому я бы рассматривал, знаешь, близость как, ну, как процесс общения, как что-то такое, что длится, и в этом я должен участвовать полноценно, делая выбор в пользу Бога, человека. То есть это не что-то такое, знаешь, состояние. Давай мы достигнем какого-то состояния, зафиксируем его и больше шевелиться не будем. Поэтому, конечно же, христианин, если он не испытывает одиночество, ну, во-первых, мы живем в поломном мире, что даже наша форма общения с Богом или какая-то форма единения с Ним, она еще не полная. Нам об этом Священное Писание говорит, что полнота наступит, когда грех и смерть уйдет и совсем из этого мира, да, воскресение тела и так далее. То есть если есть в нас еще по-прежнему продолжают действовать силы, которые нас разрушают, отдаляют от Бога или там, да, искушают нас, ну, наверное, мы будем чувствовать одиночество. Это совершенно не значит, что Бог удалился от нас или Его силы с нами нет. Это значит, что вот сейчас мы находимся, да, в понимании, в каком-то внутреннем ощущении, что мир в недолжном состоянии, то, что сейчас происходит, не так должно быть. Тоска по Богу, по восстановлению, по близости, она нас будет все время сопровождать. Как Павел говорит: я не считаю себя достигшим, но я стремлюсь, я жду, я хочу достичь Христа, как Он достиг меня. То есть это вот процесс построения отношений. Поэтому я бы не клеймил сразу диагнозом верующего, что у него там проблемы там, или еще что-то. Это просто, мне кажется, естественное течение жизни, в том числе духовной, если она осознанна, конечно.
Да, вот Алексей очень интересный комментарий написал. Нужно научиться быть интересным самому себе, найти и создать дело и увлечение, которое интересно тебе, и тогда начнут появляться те, кому ты интересен. С ними можно этим делиться, а люди начнут делиться с тобой тем, что у них есть. Очень, кстати, интересный опыт, да, с тем, как работать с собственной вот какой-то внутренней идентификацией, да, ведь я часто, кстати, ну, не часто, но, по крайней мере, я сталкивался с людьми, которым все скучно. И одиночество — это какой-то такой пик этой скуки. Это вот, ну, может это показаться смешным, но как скучно, что это? А ведь на самом деле это очень страшная скука, это очень страшная внутренняя скука такая, это очень страшное чувство. И вот вы удивитесь, наверное, но есть статистика, как эти чувства часто приводят людей к попытке суицида и к суициду.
Отцы-пустынники, когда они размышляли вот о так называемых семи смертных грехах, то есть о грехах, которые раскрывают дверь к смерти, к разрушению, и они прежде всего имели в виду, конечно же, вот те внутренние процессы ментальные и вообще в принципе в нас, то апатия как раз, то, о чем ты говоришь, это самое тонкое и самое пагубное состояние. Потому что если обжорство, там, прелюбодеяние, всякие такие вещи, они как бы очевидны, вот они тут тебе на поверхности, вот апатия, вот эта вот как раз разорванность, вот эта внутренняя, когда у тебя ничего не интересно, когда ты никак не хочешь с жизнью соединяться. И мне кажется, Алексей совершенно верно прав, а тут единственный вопрос, где мне черпать источник, вот как мне становится самим собой интересно? Ведь для этого мне нужно принять очень такую простую вещь, принять где-то сердцем, что, ну, христианство — это особенно, если правильно понимать, о чем говорит христианство, как мне кажется, уникальность каждого человека. Ведь в чем моя уникальность? Вот что видит Бог, когда он смотрит на меня, на каждого человека? Вот моя уникальность в том, что обо мне думают другие люди, или в том, какие успехи у меня есть, или еще что-то. Вот это возвращение, вот я верю, что возвращение к Богу — это всегда возвращение к себе подлинному. И возвращение к себе подлинному — это всегда возвращение к Богу. Вот эти процессы, их нельзя вот как-то разделить. Вот нельзя вернуться к Богу и при этом с собой настоящим не встретиться. И наоборот, когда человек говорит, вот я хочу найти себя и все прочее, но ты идешь вглубь себя, и ты встречаешь там Бога, потому что он тебя там радушно ждет, потому что он в сердце всего того, кто ты есть, а он тебя создал. И вот мне кажется, когда вот эта уникальность принимается, и вот сама эта мысль становится важной для меня, тогда я начинаю вот это исследование самого себя, когда я задаю себе вопросы, когда я иду во внутренний мир, когда я смотрю на свои уникальные какие-то способности, дары и таланты, смотрю, что мне интересно, что нет. То есть тогда я уже не завишу от мира, я не просто реагирую на мир, и что он от меня хочет, быстро перестраивать, чтобы меня не отвергли, а я готов взять ответственность за себя, за свою жизнь, за свою уникальность, за свои отношения с Богом и в этом расти, чтобы откликаться на Божий голос. А в том числе через то, как я создан, Бог мне говорит, для чего я создан, какова моя жизнь. И тогда действительно я согласен, я готов идти в мир, я готов быть собой в этом мире вместе с Богом, и тогда я перестаю мир потреблять, и люди меня перестают бояться, они видят, что я не кидаюсь на них с тем, что дайте мне то, чего мне так нужно. А я приглашаю их разделить радость быть, и тогда действительно люди начинают присматриваться, задавать вопросы, становится интересно. И когда... Ведь по-настоящему любовь, мне кажется, и близость, о чем мы говорим, она возможна только в свободных отношениях. Любая близость, она может быть только свободной. Если два свободных человека, понимающие свою уникальность, ищущие ее в Боге, развивающие себя как люди, не боящиеся жизни, да, пробующие, ошибающиеся, но при этом понимающие, что их уникальность никуда не девается, потому что Бог их такими создал, они свободны строить близкие отношения друг с другом, они свободны не потреблять друг друга, они свободны помогать друг другу. Когда там человеку одиноко или он ошибается, или еще что-то, они свободны не осуждать друг друга. И мне кажется, вот так рождается подлинная человеческая дружба, ну, какая-то поддержка, я не знаю, община. То есть мне нужны люди, это однозначно, потому что не надо сводить вот отсутствие одиночества, это только каким-то духовным практикам, я сейчас от людей уйду куда-то, и там вот я найду себя и буду там сидеть замечательно. Нет. В идеальном мире, мы как-то с тобой на одной из передач говорили, где Адам там был одинок, да, ему не хватало себе подобного, да, там Евы, да, нехорошо быть человеку одному. То есть горизонтальное измерение отношений нам нужно, мы для этого созданы. То есть наши отношения с людьми такая же важная составляющая нашей жизни и нашей человечности, как и наши отношения с Богом. Только вопрос, что первично, что вторично. Вот что важно. То есть ни в коем случае нельзя отрицать горизонтальную потребность в близости вот и во всех этих открытостях, о чем мы говорим. То есть это как крест. Знаешь, вот мои вертикальные отношения с Богом, с самим собой, вот там я нахожу себя. Я готов выйти в мир и не бояться его, не замыкаться в себе, а распространяться в этом мире, не подавляя никого вокруг себя.
Джон Игнатьев написал: «День добрый, плюсы есть у одиночества, то есть больше времени на познание духовной пищи». Да, это вот как уединение, скорее, не про одиночество. Да, да. Уединение вообще очень замечательно. Да? Вот я сейчас, у меня семья, жена и дочки на море, и я пережил оба эти состояния. Уединение, когда я могу там чем-то позаниматься, когда меня никто не отвлекает, когда я сосредоточен вот на чем-то, на самом себе и на своих отношениях с Богом, и одиночество, когда мне просто плохо без своей жены, без дочек, и когда мне некомфортно в этом чувстве, да, и я стремлюсь позвонить, ему знать, как у них дела, услышать их голоса, да. Вот эти два чувства, они действительно, это, если уединение — это выбор, то одиночество — это чувство, которое приходит там, где есть какая-то недостача. Кстати, насчет духовной пищи. Я хотел бы прочитать послание римлянам, такой небольшой отрывок из 15 главы. Прямо начало самой главы. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Здесь, мне кажется, такой есть рецепт, один из рецептов, как победить одиночество. Давай вот буквально у нас есть минута, там пару минут, чтобы дать такие небольшие короткие советы. Как преодолеть одиночество, какие первые шаги необходимо сделать, на твой взгляд?
Выйти навстречу Богу и всем людям, которые созданы по образу и подобию Бога. Выйти навстречу Богу — это не бояться оставаться одному наедине с Богом. Вот, это вот создать это пространство уединения, которое было у Иисуса. Да, он уходил в пустынные места и молился. Это признавать свое борение внутреннее и идти с ним не к телевизору, там, к алкоголю, еще куда-то, а идти к Богу. То есть это, конечно же, мой опыт уединения с Богом, мои духовные какие-то практики, пространства. Но и второй, наверное, шаг, разные формы этого есть, это идти к людям. Когда тебе одиноко, когда тебе кажется, что ты никому не нужен, рискни. Ты увидишь, что вокруг много людей, которые... Это могут быть группы поддержки, это могут быть друзья, которых ты просишь с тобой побыть, помолиться, это обратиться за помощью. Это что-то такое, чтобы, в общем, не бояться людей. И мы увидим, что мы все в этом смысле испытываем одиночество. И когда мы делимся опытом этого, то в этом мы и находим единство. Поэтому вот выйти навстречу, да, вот эта встреча с Богом, с собой и с другими. Другого, наверное, варианта нет. Можно сидеть и долго жалеть, что тебя никто не любит, но ты пойди и спроси. Маленький короткий пример. На одном из семинаров одна женщина переживала очень сильно у нас, что она не уверена, любит ли ее дочь и так далее, и так далее, и так далее. И ведущий семинара сказал: «Слушай, ну вот ты можешь сидеть все время сейчас и переживать следующие там 3-4 часа семинара, а можешь написать смс-ку. Напиши дочери, если хочешь смс-ку. Дочь, ты любишь меня?» И она такая: «А как? Ну как это вот? Ну просто напиши». Она написала. И мы все сидели и ждали, пока дочка ответит. Она ответила: «Мам, конечно, я люблю тебя». Вот, понимаешь, вот она, одна смс. Все, выйди навстречу, спроси.
Ну, часто даже наши вопросы, попытка манипулировать и добиться этой любви, да? Но, действительно, у нас наше время подошло к концу, и самый простой, мне кажется, рецепт с тем, как справиться с одиночеством, не быть одиноким. Вот это как-то парадоксально. Но не быть одиноким означает движение и действие навстречу другому человеку. Желание не просто быть услышанным, но и желание услышать другого человека. Вот это, опять же, я возвращаю к цитате Станислава Ежелеца: «Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены. И вот в наших силах обратиться к Богу, чтобы Он помог нам справиться с нашим одиночеством, и справившись своим собственным одиночеством, мы можем помочь другим людям, которые от этого страдают. Поэтому, дорогие друзья, обратитесь к Богу, и действительно, Он действительно решает все ваши вопросы и исцеляет все наши раны. Спасибо большое, Роман, что ты сегодня пришел. Мы говорили про такую важную тему. Дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим о том, как Библия смотрит на разные вопросы нашей жизни. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания, спасибо.